Первоначальной общественной школой Петра был Кокуй. Кокуйская слобода объясняет в его психологии многое. И прежде всего тот факт, что, по словам Ключевского, в Петре вырастал правитель без правил, одухотворяющих и оправдывающих власть, без элементарных политических понятий и общественных сдержек. Московские цари воспитывались в Московском Кремле, который хоть имел свои недостатки, но все-таки давал и некоторые правила, одухотворяющие и оправдывающие власть, и некоторые политические понятия, на которых строилось московское государство. Петр ничего этого не имел. Недостаток не столь великий для царя-плотника, но катастрофический для правителя огромной державы. Можно задать резонный вопрос. А кто же и зачем же дозволил мальчишке Петру таскаться по кабакам Кокуя, вместо того, чтобы чинно сидеть в Кремле и учиться там уму-разуму? Путь Петра в Кокуй был таков. Его отец, царь Алексей Михайлович, имел два брака – с Марией Милославской и после ее смерти с Натальей Нарышкиной. Петр был первый ребенок от второго брака. Традиционно каждый царский брак возвышал родственников жены. Уже при жизни царя Милославские и Нарышкины меж собой не ладили. После смерти Алексея Михайловича и короткого царствования его сына от Марии Милославской Федора Алексеевича, скончавшегося на 22-м году жизни, десятилетний Петр Алексеевич был венчан на царство вместе со своим сводным братом, 16-летним Иоанном Алексеевичем. За малолетством обоих царей временной правительницей, регеншей при них, стала старшая дочь Марии Милославской, 25-летняя Софья. Наталья Кирилловна Нарышкина, получившая европейское образование, еще при жизни Алексея Михайловича, шокировала своим поведением падчериц почти ей ровесниц. Европейские выходки мачехи приводили этих питомец терема и домостроя в ужас. Придя к власти, Софья тут же удалила от царского двора продвинутую мачеху вместе с ее детьми, отправив всех фактически в ссылку в подмосковное село Преображенское. Село же это соседствовало с немецкой слободой Кокуй городком. И Петр зачастил к соседям. Он и в зрелом-то возрасте был чрезвычайно подвижным, порывистым и непоседливым. Можно представить себе, каким он был мальчишкой. Попав в кукуевскую атмосферу, энергичный мальчик, что называется, свихнулся. Никаких общественных сдержек в Кокуе не водилось. Зато поставщики всяческих низкопробных удовольствий увивались вокруг Петра денно и ночно. Кабаки и публичные дома сделались его воспитателями. Эти увеселения перемежались астролябией, тиммерманом, потешными солдатами, потешной конюшней, ботиком и прочими игрушками, до которых так охочи все мальчики во все времена человеческой истории. Откуда-то издалека Кремль угнетал тяжелыми и мрачными воспоминаниями о дворцовых склоках Милославских с Нарышкиными, о кровавых стрелецких бунтах времен его ранней юности, к тому же пугал традицией, истовыми церковными богослужениями, подчас тяжелыми церковными обрядами и дворцовыми церемониями, какими-то там еще общественными слежками и прочей домостроевщиной. Петр повел себя по отношению к московской традиции, подобно гимназисту, только что покинувшему стены опротивившей гимназии и торжественно сжигающему учебники. Откровенная и ярко выраженная ненависть к Москве и всему, что с ней связано, проходит красной нитью сквозь всю эмоциональную историю Петра. Кокуй дал Петру и ответ на вопрос о будущих путях России. Эти пути вели на Запад. Нет Бога, кроме Запада, а Кокуй – пророк его. Кокуй был форпостом просвещенного Запада, на всю жизнь зарядившим Петра ненавистью к варварской Москве. Именно из Кокуя технические реформы Москвы наполнились эмоциональным содержанием. Москву не стоило улучшать, на Москву нужно было просто наплевать. И на Москву, и на все, что в ней. Традиции, бороды, бани, церковь и прочее. Даже расположенные к Петру историки недоумевают, зачем понадобилось столь хулиганское отношение к церкви. Зачем бить кнутом за бороду и русское платье? Зачем борьба против бань? Никакого политического смысла во всем этом безобразии найти, конечно, нельзя. Но все это можно понять как чисто хулиганский протест против моральной дисциплины и общественных сдержек варварской закомплексованной Москвы. Петр не желал стеснять себя комплексами, порожденными браком невежества. Все его раскомплексованное поведение по отношению к церкви, к Руси и к Москве по сути своей было таким же хулиганским протестом против общественного порядка, каким является всякое хулиганство вообще. Поэтому, гораздо точнее царя Плотника, к Петру подошел бы эпитет «царь-хулиган». Не увидев мотив хулиганства, историки проглядели главный, исходный пункт всех тех петровских безобразий, из-за которых народ окрестил Петра антихристом. Для такого суждения были основания. Если Европа даже в ее высших слоях по тем временам особым благочестием не блистала, что говорить о тех отбросах Европы, которые съехались в какой на ловлю счастья и чинов, сделавшись друзьями будущего русского царя, защищавшего любые их безобразия от всякого полицейского вмешательства. Этот разноплеменный сброд творил, что хотел. Пили целыми сутками, так что иные прямо среди пьянки и помирали. И не только пили сами, заставляли пить других, так что варварские москвичи бежали от царской компании, как от чумы. Резонен вопрос. А как же и почему такую чуму терпели? Причины долготерпения видятся следующим. Петр был царем почти непосредственно после смуты, то есть после той катастрофы, когда прекращение династии Грозного привело Россию буквально на край гибели, и когда только восстановление монархии поставило точку над страшными бедствиями гражданской войны, осложненной иностранной интервенцией. Московские люди еще прекрасно помнили все то, что пережила страна в период Междуцарствия. Распря Софии с Петром грозила новым Междуцарствием. Не от того ли вся Москва сразу всем миром стала на сторону Петра? Не от того ли вся Россия при всяких колебаниях булавинских бунтов и староверческой пропаганды все-таки основной массой поддерживала Петра? Петр для очень многих казался чуть ли не карой Божьей. Но был ли лучшим выходом Булавин с его новыми ворами, или Софья с повторением семи боярщины, или гражданская война в Москве с повторением всей смутной эпопеи совсем заново? Петр для многих, очень многих, казался плохим, совсем плохим царем. Но самый плохой царь все-таки казался лучше самой лучшей революции. К тому же пьянство, табак, немецкие кафтаны и антицерковное художество поначалу оценивались как ребячья блажь. Женится – остепенится. Но и женитьба не остепенила. Через месяц после свадьбы Петр уехал от жены к своим друзьям и игрушкам. Во всяком случае, в революции Петра отсутствовал самый основной революционный элемент – насильственный захват власти. Отсутствовал тот обычно весьма четкий перелом, который отделяет старый режим от его революционного наследника. В лице Петра революцию производил сам старый режим. Да и революционными-то деяния Петра стали видеться лишь впоследствии, во всей их сумме. Современникам они казались нарастающим рядом безобразий, всего-навсего, но никак не революции. И Петровская Россия, несмотря на резкое осуждение деяний Петра, на контрреволюцию все-таки не пошла. До следующей встречи. Храни вас Господь. Благодарю за внимание.